Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Выборы главы администрации Макао состоятся 30 августа. Кандидата на этот пост избирает специальная комиссия, хотя в Макао и раздавались призывы сделать эти выборы всенародными. Информационные агентства отмечают, что голосование состоится на безальтернативной основе. В бюллетене имя единственного кандидата, нынешнего главы администрации Фернандо Чуя. В этом году исполнилось ровно 15 лет с тех пор, как Макао перестало быть португальской колонией и перешло под юрисдикцию КНР, сохранив, как и Гонконг, в 1997 году за собой особый статус в рамках политики КНР «Одно государство, две системы». О том, как складывается экономическая и политическая ситуация в Макао сейчас, я беседую с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым. Макао стало территорией Китайской Народной Республики с 1999 года на полтора года, если я не ошибаюсь, позже, чем стал Гонконг. В управлении вот этими двумя регионами сейчас есть ли какая-то принципиальная разница?
Принципиальной разницы нет, потому что и той, и другой территории присвоен один и тот же статус, статус особой административной зоны. И особенности управления заключаются в том, чтобы переход на, так сказать, китайские стандарты жизни, в том числе на китайское законодательство, был очень плавным и ни в коем случае не разрушал сложившиеся традиции. И здесь важно не то, что конкретно происходит, а важно то, что Китай показывает живительность тезиса «одна страна, две системы». И, по сути, это некий месседж в сторону Тайваня, что если Тайвань однажды будет станет частью КНР, к нему будут применены такие же структуры. То есть это все будет безболезненно и постепенно. У Макао, однако, есть и свои особенности. Во-первых, ограничение на въезд в Макао для жителей КНР, то есть материкового Китая, несколько больше, чем на въезд в Гонконг. Это во многом связано с тем, что Макао является крупнейшим центром игорного бизнеса, центром казино Азии. И если раньше, например, жители КНР могли въезжать туда только раз в год по особому разрешению, это не виза, а именно специальное разрешение, сейчас это расширено до 2 раз в год, но с ограниченной длительностью пребывания в Макао, чтобы там не проигрывали большие деньги, но и при этом, чтобы Макао служило известным, так сказать, выпускным клапаном для любителей поиграть, каковых в Китае немало.
Насколько вообще с экономической точки зрения Макао развивается успешно вот с 1999 года?
Собственно, никто не ждал от Макао, что Макао будет развиваться так же, как развивался когда-то Гонконг, который был центром и остается центром финансов и, прежде всего, бизнес-активности. Макао немного занимал немножко другую нишу. Во-первых, Макао — это был, безусловно, игровой центр. Во-вторых, Макао — это был центр образования, где соблюдались, например, многие португальские традиции католического образования, и существовало несколько католических колледжей, которые в целом приносили вполне достойные деньги для китайцев. Первое, с чем столкнулся Макао после перехода под юрисдикцию КНР, это тотальная волна преступности, которая захлестнула Макао, потому что португальцы убрали не просто свое супервайзерство, но и убрали свою организацию полицейских сил. И в данном случае бичом Макао за первые годы, первые 5-6 лет перехода, это была чудовищная волна проституции, куда поехали девушки не только из стран Восточной, Юго-Восточной Азии, но даже из России и Украины. Это преступность, связанная с перевозкой наркотиков, и пришлось уделить как минимум 2-3 года, чтобы жесточайшим образом это все пресечь. Сейчас действительно Макао вполне спокойное место, но эти годы, по сути дела, хаоса, в том числе и хаоса преступности, они, конечно, отбросили Макао назад. Сегодня Макао постепенно развивается. Его отдельный рост ВВП по Макао, в отличие от Гонконга, который растет очень медленно, в Макао рост ВВП значительно быстрее, если мы берем Макао как отдельную территорию, и достигает по некоторым областям 7-8, а то и 12%. Но это связано с тем, что в Макао никогда не был развит, как я уже сказал, финансовый сектор, и сегодня он развивается довольно активно. Во-вторых, в Макао начинается рост туризма, гостиничного бизнеса. И китайцы специально не стали ни в коем случае ограничивать рост казино. Открываются даже новые, в том числе приглашаются для менеджмента казино специалисты из Лас-Вегаса, из других крупных игровых центров. И Макао становится сам, и вообще уже стал самым крупным азиатским игорным центром. Это уточнение очень важно, потому что в Макао те известные всем рулетки или игры в карты, они совсем не похожи на всем известные, скажем, блэкджек, которые есть в Европе. Это чисто китайские игры, для европейцев не очень доступные. И туда приезжают японцы, китайцы со всего мира. И это тоже очень важный вид дохода. Наконец, сегодня Макао пытается восстановить свою роль как портового города. Но это довольно сложно, потому что Макао целиком в данном случае перебивает Сингапур и Гонконг.
А как складываются отношения между руководителями Макао и центральными китайскими властями в Пекине?
Здесь никаких серьезных противоречий нет, в отличие от Гонконга, где действительно одно время были трения, поскольку Пекин хотел поставить своего человека, гонконгцы ратовали за других. В Макао это довольно спокойная ситуация, и никаких противоречий, по крайней мере, явных нет. Есть другой момент. Сегодня Макао столкнулось с такой особенностью, что очень многие жители КНР приезжают в Макао, например, для того, чтобы родить ребенка, беременные женщины китайские. Поскольку приезжая в Макао, они тут же получают вполне хорошее европейского уровня родовспоможение. И по местному законодательству их просто обязаны принять в роддома. И сегодня уже, наоборот, руководство Макао обращается к руководству КНР с просьбой ограничить въезд в Макао целого ряда людей, которые не имеют работы и не могут найти в Макао. И Макао в данном случае хочет сейчас себя позиционировать перед лицом КНР не как центр бизнеса или центр, скажем, каких-то особого типа услуг, как, например, медицинских, а наоборот, как центр образования, сейчас развивается статут университета, как центры, куда стекаются художники, режиссеры, такой особый бэкграунд. И в этом плане как раз Макао с КНР договорится очень удачно.
О ситуации в Макао рассказывал руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Вы слушаете программу «Атлас мира». На прошлой неделе, 20 августа, умер Биллур Кришнамачар Сундарараджа Айенгар, более известный как БКС Айенгар. Айенгар преподавал и практиковал йогу в течение более чем 75 лет и считался одним из самых выдающихся современных мастеров йоги в мире. Он написал много книг о философии и практике йоги и являлся автором нескольких фундаментальных текстов по йоге. Айенгар-йога имеет миллионы последователей по всему миру. Одна из них, моя собеседница, преподаватель в пражской студии йоги Айенгара Елена Кренке. Елена, у школы йоги Айенгара очень много последователей, это известно, он считается главным популяризатором йоги в мире. И все-таки вот этот успех, в чем его причина? Это успешный бизнес-проект, он правильно воспользовался, может быть, маркетинговыми технологиями, или все-таки вот эти идеи, которые он проповедует, стали настолько популярны, что привлекли внимание публики даже в западных странах?
Безусловно, школы йоги Айенгара – это очень известный проект, в том числе бизнес-проект, но это, скорее всего, бизнес-проект – это, безусловно, во вторую очередь. В первую очередь, это очень профессиональные школы йоги, которые отличаются большой степенью профессионализма преподавателей и доступностью методов обучения.
И за счет чего все это обеспечивается?
Школа Айенгара известна тем, что прежде всего здесь йога была приспособлена для человека с его возможностями, с его различного рода физиологическими, физическими ограничениями и так далее. Я считаю, что это отличает школу Айенгара от других школ йоги.
Ну, так или иначе, йогов в Индии в огромной стране много, и школ, видимо, много. Вот был ли какой-то толчок, который сделал Айенгара известным и популярным во всем мире?
Айенгар стал популярен во всем мире благодаря известному музыканту Минухину. Собственно говоря, это он познакомил Западный мир, Америку, Европу с школой йоги Айенгара. Собственно говоря, это и было основным толчком.
То есть он как-то помог и Гидю Минухину справиться с недугом, и это стало известно многим. Я правильно вас понял?
Это очень интересная история. Дело в том, что, насколько я знаю, Минухин в свое время оказался в Индии с гастролями, но испытывал определенные проблемы со здоровьем, не мог выступать. Случайно попал к Айенгару, и Айенгар, проведя с ним несколько занятий, очень вдохновил Минухина, и Минухин был одним из первых учеников Айенгара. Минухин в свое время помог Айенгару издать основные труды по йоге. Это «Просветление йоги» и «Просветление пранаямы». И эти две книги являются основными источниками, основными справочниками для всех, кто занимается асановой практикой и дыхательными упражнениями.
Вот очень интересно, вы упомянули книги, насколько их легко читать, насколько понятно то, что изложено в этих книгах, или это учебное пособие, которым могут пользоваться преподаватели и каким-то образом, черпая информацию из этих книг, передавать что-то своим ученикам?
Это очень доступные труды, как для людей, занимающихся домашней практикой, и, конечно, это справочник для любого преподавателя.
Я, конечно же, веду разговор как дилетант, но, опять же, насколько я себе представляю, существует много школ йоги, и есть ли какое-то соперничество, критиковал ли кто-то Айенгара, может быть, за излишнюю доступность вот этого его учения?
Мне об этом ничего не известно. Насколько я знаю, в моем окружении люди, которые когда-либо зашли в школу Айенгара, которые имели какое знакомство с этой школой, всегда были довольны результатами, и, как правило, эти люди остаются в системе в этой.
Сам Айенгар в интервью, которое он дал несколько лет назад газете «Ведомости», говорил, что он счастливый человек. Как вы считаете, вот это его учение может действительно сделать современного человека в западной стране счастливым?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Йога — это огромная радость от общения с самим собой в первую очередь. И это огромный источник вдохновения.
Это была преподаватель пражской студии йоги Айенгара Елена Кренке. Вы слушаете программу «Атлас мира». И в заключение еще об одном событии. 26 августа, в день первого выхода этого выпуска «Атласа мира» в эфир, в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, завершается чемпионат мира по танго. Именно мира. Танго уже давно не является прерогативой Южной и Латинской Америки. В аргентинскую столицу съехалось множество болельщиков из Северной Америки, из Европы, Азии и Африки. Но это соревнование только часть большого танцевального праздника, двухнедельного фестиваля танго, который включает в себя также показательные выступления профессионалов и не менее 500 бесплатных уроков танго, которые мастера дали любителям. Кстати, не так давно ЮНЕСКО объявила танго нематериальным объектом всемирного наследия. Я передаю слово нашему корреспонденту Евгению Аронову, а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин и автор и ведущий Андрей Шароградский. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска «Атласа мира».
Старая знакомая, семейная пара, безумно увлекающаяся танго, посоветовали мне поговорить с владельцем Вашингтонской школы бальных танцев Дмитрием Берком, которого родители в юном возрасте привезли в Штаты из СССР. Берг преподал моим приятелям азы искусства, которым они всем сердцем стремились овладеть.
Чемпионат мира родился в 90-х годах. Само танго возвратилось в популярность где-то в середине 80-х. Вдруг танго опять начало появляться везде в мире. Что способствовало этому, это то, что в Аргентине закон о моральности танго ушел. Во время военной хунты, где-то в течение 30 лет, танго считалось взрослым танцем. В конце 40-х годов начали меняться законы, и где-то в 70-х, когда военная хунта пришла к власти, они просто сказали, что танцевать танго можно только взрослым. Поэтому все люди моего возраста, они ходили в рок-н-ролльные диско-клубы.
В эпоху обожествления молодости ни один культурный феномен, на котором не лежит печать одобрения подрастающего поколения, не может быть по-настоящему популярным, даже если данный феномен далеко не молодежный. Возрастной же ценз, установленный аргентинской хунтой на танго при одновременном одобрении ею рок-н-ролла и диско, доказывает, что двух одинаковых автократий на свете не существует.
История танго такая. Да? В начале 20 века в Аргентине танго развилось. Несколько историй по тому поводу, как оно появилось. Одна из них – это то, что есть африканские корни. Вторая – это то, что ковбои с прерий привезли танго в Буэнос-Айрес. Вот. И самое популярное – это то, что оно родилось в борделях. Когда люди ничего не знают о танго, они об этой истории говорят. Ну и кроме того, танго не только было в Аргентине, танго было в Парагвае тоже. И один из самых известных певцов, который зовут Карлос Гардел, он из Парагвая. Но Аргентина пытается дело замять и всем объяснить, что это все делалось в Аргентине.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me vemos.
С конца 15 века европейцы стабильно экспортировали свою культуру в Новый Свет. В первой половине 20 века Новый Свет отчасти вернул культурный долг Свету Старому. Но насколько крупным был этот возврат, Аргентина поняла только после акцепта платежа Европой.
Где-то в 30-х годах аргентинские моряки привезли танго в Марсель. Из Марселя оно попало в Париж, и в Париже это была одна из самых популярных танцев в это время. Когда танго стало популярным в Европе, оно потом вернулось и стало очень популярным в Аргентине. До того, как оно попало в Европу, это считалось танец рабочего класса. Есть такие фотографии, когда два этих аргентинца с большими ножами дерутся там и так далее. Это все происходило под музыку танго. Это как бы был типа военный танец. Когда люди танцуют аргентинское танго, ты обнимаешься с партнером довольно крепко. Если во всех боурум-танцах,
бальных танцах,
да. Бальных, люди танцуют, но у них торс разъединенный, да, не очень много движений делают руками. А когда люди танцуют танго, наоборот, ты обнимаешь партнера, и все, что происходит, происходит в районе, где ноги. Поэтому, если ты смотришь хорошего танцора аргентинского танго, то верхняя часть тела практически не двигается. Минимальные движения, которые дают знать партнеру, куда двигаться. Другие танцы такого не делают. Вы практически в обнимку танцуете целый танец.
И сколько минут он длится в среднем, танец, на чемпионатах мира?
Стандартная песня где-то 2 минуты 40 секунд.
Есть такой еврейский анекдот. Набожная пара просит интимных наставлений у раввина. Он им говорит, что можно на боку, можно сверху, можно сзади, можно даже сидя, но ни в коем случае не стоя. Почему? Потому что это может закончиться танцем.
Когда идешь танцевать social dance, который называется милонга в танго, то там танцуют сет. Сет – это три песни. Три или четыре песни. Поэтому ты с одним партнером проводишь, скажем так, 10 минут. И в Аргентине есть такая традиция, что если ты танцуешь два сета, значит, ты идешь с этим партнером спать. И как хорошие аргентинские танцоры говорят, слушай, ты влюбляешься на один сет, потом ты идешь своей дорогой.
Conosco ogni tuo respiro, ogni tuo gesto, ciò che pensi, che dici, che ami. Eppure quando credo di sapere tutto di te, in quell'attimo tu diventi un'altra, e poi un'altra, e un'altra ancora. Forse non riuscirò mai a capirti davvero, ma so che per te non smetterò mai di battere.
Аргентина, несмотря на очень тяжелое экономическое положение, преуспела в части экспорта, ну или, по крайней мере, одной экспортной позиции. В экономически развитых, богатых странах мира сильно вырос спрос на танго-услуги. Спрос постоянный, устойчивый, как раньше он вырос на экзотическую кухню.
танец вернулся в популярность в такой степени, что очень много аргентинских учителей стали путешествовать по всему миру. И это стал экспорт. Сейчас в любом большом городе мира, в Азии, в Европе, в Африке не так сильно, но тоже чуть-чуть есть, есть учителя постоянно куда-то, которые приезжают практически каждый месяц. В России очень популярно. Есть страны, в которых это уникально популярно. Япония одна из них. В Берлине одна из самых лучших мест, куда едут танцевать танго. В Америке очень много городов. Конечно, Нью-Йорк, конечно, Сан-Франциско.
Танго – это своего рода язык, констатирует Дмитрий Берг.
Учит универсальный язык танго. И когда ты научился этому языку, то ты можешь танцевать просто с любым человеком, который танцует тоже танго. Я могу танцевать с людьми, которыми я не разговариваю на одном языке.
И, в общем, танго достаточно сложный танец, правильно?
Танго, да. Я всегда говорю, что это один из танцев, который невозможно, как сказать, you can't fake it.
То есть нельзя притворяться, что ты умеешь, когда ты не умеешь?
Нет, это один из танцев, который совершенно невозможно притворяться.
Сымитировать умение невозможно?
Нет, картинку нарисовать можно, но это будет очень неприятно партнеру.
Для того, чтобы, ну, хорошо танцевать, надо быть в хорошей физической форме?
Нет, физическая форма никакого отношения не имеет. Я ходил в клуб в Буэнос-Айресе, называется Сандерланд. Он существует где-то 60-70 лет минимум. И туда приходят самые лучшие танцоры, которым вот под 90 или немножко больше, и с ними хотят танцевать все. Потому что так как они двигаются, все партнеры находят эйфорию.
Но нужна дыхалка хорошая, что называется, да, наверное?
Не обязательно. Можно танцевать очень физическое танго. Можно. Но если вы хотите просто танцевать для себя, физическая подготовка не имеет значения.
Это дорогое хобби, дорогое увлечение.
Да, да. Начиная с поездки в Буэнос-Айрес.
А что насчет свободного времени? Как много времени этому надо посвящать, чтобы, в общем, чувствовать отдачу?
Чем больше, тем лучше.
Но люди такие занятые, да?
Ну, кто занят, а кто нет. Люди выбирают свою дорогу. У меня было несколько студентов, которые решили, что они хотят поехать в Буэнос-Айрес 6 месяцев, провести там, чтобы танцевать каждый день.
Нельзя быть мусульманином, не совершив паломничество в Мекку. Нельзя быть по-настоящему фаном танго, не совершив паломничество в Буэнос-Айрес?
Это никаких вопросов. Чтобы просто понять, чем люди дышат, надо поехать в Буэнос-Айрес.
Я пришел в танго ради знакомства с девушками и остался, полюбив музыку и найдя в ней творческий простор для импровизации, признался собеседник. Импровизация делает судьбу танго, его эволюцию, непредсказуемой. Любой шаг в этом танце допустим, если партнер в состоянии плавно повторить его за тобой. Это единственное правило, дисциплинирующее творческий чувственный порыв. Законченного алфавита языка танго, полностью сформированного набора фигур в нем нет. Это роднит его с джазом, заметил на прощание наш гость. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.